Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Реформы Петра I. Вызов Запада принят.
Эпоха Петра I вошла в историю как эпоха с прилагательными «первые». Первая печатная газета «Ведомости», первый музей «Кунсткамера», первый публичный театр. Кроме того, если этот список там первых продолжать, мы забываем одно. Все это первое, оно касается только Петербурга и его окрестностей. Даже до самой Москвы эти влияния культурные доходили в достаточно искаженной форме или вообще не доходили. Я уж не говорю про остальную Россию, которую эти петровские преобразования в области культуры совершенно не касались. Мы помним Петербург, построенный на костях, он строился в ущерб остальной России. Да, это было первое строительство нового типа, строительство города современного, той эпохи, в которой он строился, с улицами, с проспектами, а не кольцевого типа, как Москва. Но, тем не менее, за счет запрета каменного строительства во всей остальной территории Российской империи. Это существенный факт. Поэтому неудивительно, что строительство Санкт-Петербурга шло такими большими темпами и большой ценой, как я уже говорил, и, как и все остальные реформы Петра. Но, опять же говорю, за счет развития остальных областей, провинций, губерний, уездов огромной страны. Еще один момент. Когда мы говорим об образовательной политике Петра, мы с вами в большей степени всегда говорим о различных навигационных школах, инженерных школах. То есть образование было заточено под войну, под подготовку армии. Циферные школы, в свою очередь, были созданы для подготовки низовой бюрократии. Вот тех самых недворян, которые должны были влиться вот в низшие канцелярские должности. И третий вид учебных заведений – это архиерейские школы. Они начинают создаваться достаточно поздно, уже фактически в конце правления Петра I. И на фоне секулярной политики, в общем-то говоря, большой роли не сыграли. Мы знаем, что Петр, помимо указа о тайне исповеди, очень негативно относился к монастырям. Он запретил постригать в монастыри всех, кроме вдов и отставных солдат. Буквально там через несколько лет после смерти Петра у нас стояли монастыри полупустыми. Кроме того, это же Петр запретил уходить в духовенство выходцам из дворянского сословия. За одним исключением – младший сын, старше 40 лет. Вот если ты себя до 40 лет, говорится, ума нет и не нажил, богатства нет и не нажил, будь добр, тогда можешь записаться в духовенство. Мы знаем, что политика прагматики в отношении духовенства тоже ведет начало от Петра. Ведь это Петр I попытался заставить духовенство участвовать в ревизских описях. Он их заставил, как бы сейчас сказали, быть начальниками пожарных охран и так далее. И при монастырях создавались училища. Он снял с государства функции благотворительности и передал их церкви. Церковь, по идее, должна заниматься благотворительностью, но не в таком принудительном формате, как это навязал ей Петр Алексеевич. Кроме того, мы должны понимать и то, что петровские реформы, они, по большому счету, были реформами не только военными и абсолютистскими, они были реформами становящейся империи. Да, Петр становится императором в 1721 году. Ну и что? Дело не в том, когда юридически закреплено то или иное событие. Петр становится в 21 году по одной простой причине, потому что в этот год заканчивается война со Швецией после подписания Ништадтского мирного договора. То есть эта взаимосвязь понятна. Вот. То есть было бы глупо, наверное, это делать во время войны затянувшейся. А вот что касается всего остального, мы видим, что на самом-то деле имперская политика Петра, она прослеживается на всех этапах его правления. И юридическое закрепление имперства в 21 году, всего лишь, говорю, факт, лежащий на поверхности. Это верхушка айсберга. И, исходя из этой логики, в 1722 году на основе правды воли монаршей, написанной Феофаном Прокоповичем, принимается знаменитый указ о престолонаследии, тот самый указ, который станет одним из ведущих факторов эпохи дворцовых переворотов. Напомню, что в этом указе, помимо общих рассуждений о том, что царь не подчиняется никому, кроме Бога, и сам определяет, прав он или нет, то есть власть царя в этом плане абсолютно, там содержится, исходя из этой логики, положение о том, что царь сам должен выбирать себе наследника. Это разрыв, совершеннейший разрыв со всей традицией, когда на престол сходил старший сын, ну, или младший брат действующего царя. И мы знаем, что это Петровское распоряжение сохранилось до указа о престолонаследии Павла I и породило, как я уже сказал, вот эпоху постоянных дворцовых переворотов. В 1724 году Екатерина становится императрицей. Это, опять же, будет одним из факторов потом спора между различными частями элиты о том, кто достоин стать наследником. Так как Петр, умирая, не оставит распоряжение о том, кто будет наследником, и возникнет система двойнаследия. С одной стороны, его внук Петр, а с другой стороны, его жена Екатерина. И еще один момент, который нельзя не сказать о правлении императора, это создание полицейского государства. Это система сыска, в том числе политического сыска, которая пронизывала фактически все российское государство. Это система открытого контроля, это генерал-прокурор Сената, которым стал первый Ягужинский, и, соответственно, прокуроры в каждой коллегии. Это система закрытого контроля, то есть фискалы, оберфискалы. Это Преображенский приказ, который был создан еще в конце 17 века для ведения хозяйственными делами. Затем именно этому приказу было поручено расследование стрелецкого бунта 1698 года и затем доследование в 99 году уже после первых казней. Он сохранился до 1729 года, существуя параллельно в какой-то степени с другими органами сыска. Такими органами сыска в 1717 году стали майорские разыскные канцелярии, во главе которых стояли гвардии майоры. Те люди, которым Петр доверял очень многое, в том числе в 1718 году одна из майорских разыскных канцелярий, которая занималась делом царевича Алексея, превратилась в специфический орган, который дожил, опять же, до Екатерины II, превратившись в тайную экспедицию Сената. Этот орган, с которым связано знаменитое слово и дело. Здесь система сыска обуславливалась и чехардой определенной. В 1721 году в этих майорских разыскных канцеляриях, которые подчинялись лично императору, в этой системе разыскных канцелярий смена происходила каждый месяц. То есть степень доверия Петра даже относительно гвардейских майоров была относительна. Поэтому тайная канцелярия, созданная Петром в 1718 году, как я уже сказал, которая расследовала дело царевича Алексея, она стала самой знаменитой, так скажем, политической сыскной полицией в истории XVIII века. Тем более, что до Екатерины II там были разрешены пытки. Система была достаточно простой. Доносчик кричал слово и дело. Его забирали вместе с тем, на кого он доносил. Поднимали на дыбу того, на кого он доносил. И если он не признавался, на дыбу поднимали доносчика, и так меняли их до тех пор, пока кто-то из них не признавался или в лжедоносе, или в том, что он в действительности был виноват. Что заставляло людей доносить в этой системе? Угроза семье. В случае недоносительства опала переходила на всю семью. Как иначе назвать подобную систему, созданную как не полицейским государством? Еще один момент, связанный с правлением Петра I, я уже о нем упоминал. Это роль дела царевича Алексея вот в системе формирования и абсолютистской власти, и власти вот этой полицейской. Сложившаяся традиция, идущая еще из тех времен, она гласит о том, что это был заговор Старой Руси, отсюда попытка привязать сюда Суздальское дело, священников подтянуть против Руси вот этой новой, которую Петр обозначил. Это и рассказы о том, что царевич Алексей был совершенно не приспособлен никакой государственной деятельности, что он ничего не умел и не хотел делать на благо государства российского. Ну, то есть, как мы знаем, историю пишут победители. На самом-то деле переписка Петра I с его сыном показывает, что это не так. Он ему доверял очень важные дела, и сохранились отчеты царевича перед отцом о том, что он их достаточно успешно выполнил. Точно так же, как и совершенно недоказана идея о том, что он был таким уж очень староправославным человеком. На самом-то деле он был тоже западником. И по одной из версий речь шла об борьбе за власть, действительно, между Алексеем и Петром. По другой версии Алексея просто подставили. Кто? Это Екатерина и ее любовник, затем фаворит после смерти Петра I. Это Меншиков. И вот еще одна очень интересная фигура правления Петра I. Один из блестящих птенцов гнезда Петрова. Человек, который, по некоторым сведениям, вывел в западные банки порядка 5 миллионов рублей. Это половина годовой казны Российской империи. Мы знаем и достаточно жестокие репрессии, которые обрушивал Петр I на своих соратников. Так опали подвергся и глава монетного двора, и управляющий Тульского оружейного завода, и ряд вице-губернаторов, в том числе архангельский вице-губернатор. И, в общем-то, опале был подвергнут и Меншиков. От смерти его спасла только Екатерина. И отсюда версия, что Петр I умер не сам, что ему помогли Меншиков с Екатериной, и в свою очередь, так как Екатерина была беременной, и бабки-повитухи говорили, что, скорее всего, будет мальчик, то отсюда и попытка убрать с политической арены Алексея. Еще более туманна судьба Алексея. По одной из версий, он умер во время следствия, не выдержав пыток. По другой версии, он умер от страха, больное сердце. Да? По третьей версии, он все-таки был казнен. Как вы знаете, по решению суда. Что не отнимешь, но решение об казни Алексея принималось все-таки судом. Но многие исследователи считают, что до казни он не дожил. Таким образом, мы с вами можем сделать вывод, что Петр, который поднял страну на дыбы, как коня, взнуздал ее и заставил одновременно скакать ее по ухабам. Сам-то он на коне, но, образно говоря, страна-то едет в телеге все равно. Петр принял вызов Запада. По крайней мере, он его так уловил. Отсюда сильная армия, отсюда имперская политика, отсюда выход к морям, отсюда торговая политика и все остальное. Цена вопроса – треть населения России. В центральных губерниях от 21 до 40% населения. Хотя на окраинах был определенной степени прирост. Это демографическая катастрофа на самом-то деле. Причем, по разным подсчетам, всего лишь 10% от этой трети – это те, кто погибли на войне. Все остальное – это мирное население. Еще одна проблема или цена этого царствования, кроме демографической катастрофы – это создание крепостнического государства. Того крепостнического государства, которое не сумело сохранить свой потенциал и потеряло многие приоритеты уже ко второй половине века. То есть запаса вот этого крепостнического толчка хватило ненадолго. В-третьих, это милитаризованное государство. Государство не только полицейского сыска, но государство, где основные должности занимают военные, которые перемещаются на гражданские должности. Особенно гвардия. Это бомба замедленного действия, которую подготовил Петр наряду с своим указом о престолонаследии. И, наконец, это государство секулярное, где Русской Православной Церкви была отведена служебное место. И все эти проблемы придется разрешать и в XVIII веке, и в веке XIX. И кое-какие из них мы увидим с вами в начале 20 века, в эпоху очередной русской смуты, русских революций.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.